Привет, рефлексирующий. Небывало продуктивной выдалась поездка в Москву в плане подкастов. Я думаю, что надо стремиться к следующему. С каждым человеком, кого ты встретил, записывать по подкасту. Ну, по крайней мере, с достойными людьми. А я в эту поездку встретил максимальное количество достойных людей. Даже еще не совсем успел записать. Ну, у нас гипердостойный человек сегодня в гостях. Точнее, мы у него как бы в гостях, получается, фактически. Потому что сегодня весь божий день в квартире Тихона мы записывали подкасты, в том числе посвященные Тихону. И вот, наконец, сам Тихон к концу дня подкатил, как бы с работы, но в то же время вроде и не сильно уставший, дал добро нам на беседу. Значит, что хочу сказать в порядке вступления, о чем будем беседовать. Сейчас в Москве наметилась очень радужная тенденция повышения интереса к философии, но в каком отношении? Не в том отношении, которое мы все время критикуем, когда философия понимается как неймдроппинг или, как говорит наш друг Андрей Иванович Макаров, талмудический стиль Ребе Маркс сказал то, Ребе Фрейд сказал это, чем занимаются, к сожалению, 90% всех философов.
99.
По последней статистике, с учетом колебания на рынке сухого гороха Чикагской сырьевой биржи, уже 99,9%. А есть такая штука, которую наши слушатели знают, потому что мы сами занимаемся этим. Называется это практическая философия. И вот Тихон Викторович Спирин, аспирант кафедры философии ВАЛГУ, руководитель московского филиала интеллектуальных сред, теперь официально тренер в одной компании. Я не знаю, как она компания. Это
Лоджем.
Ну, я знаю, что она Лоджем, но в какой форме она существует. Да, короче, есть такой проект в Москве, где существует 5 уровней тренеров. Правда, на третьем уровне ни одного тренера пока нет.
Не нашли достойных, а кого понизить, не знаю.
Да, да. Ну, видимо, худшие тренеры четвертого уровня будут переведены на третий. Ну, я, короче,
я собираюсь, вообще-то, я собираюсь подавать заявление на повышение до пятого уровня. Правда, ни критерии еще не понятны, но я это.
Ну, в общем, видите, движуха какая-то, идет движуха. Вот. И мы решили поговорить об этом. Мы, по-моему, либо об этом не говорили никогда, либо очень давно. О том, что называется сократический диалог, чем мы занимаемся много очень. И, ну, сейчас у меня отпуск пока, но обычно я минимум 3 раза в неделю это делаю, обычно больше раз. И это вроде как стало, знаешь, образом жизни. И уже не то чтобы не рефлексируешь, рефлексируешь, конечно, потому что это рефлексия является частью самого метода. Но стало вроде чем-то само собой разумеющимся, и из фигуры превратилось в фон. Вот попробуем вывести из фона в фигуру. Вот, Тихон, ты сейчас активно в этом во всем участвуешь, группы набраны, идет работа по подготовке модераторов сократического диалога. То есть, в принципе, сейчас происходит вот именно то, к чему нас давно призывал Оскар Бренифье, как основатель этой практики в современном мире, не побоюсь такого громкого выражения. И вроде вот как оно сейчас идет. Был период, когда это тоже бурно началось, потом как бы чуть подзатормозилось. Сейчас вроде какой-то новый рывок. Какие у тебя соображения вообще? Что происходит? Куда все движется? Какие перспективы?
Происходит усталость. Усталость людей прежде всего от того, что слишком психологи, психотерапевты.
Мне кажется, слишком психологи – это хорошее название для книги.
Засорили пространство субъективными идеями. Прежде всего, эти идеи, сами по себе идеи не субъективны, но идея о том, что твой мир очень интересен, очень замечателен и самый-самый-самый лучший на свете, она, эта идея, она, конечно, людей вводит в такие дебри, в такое болото невероятное. Ну вот, это я знаю не понаслышке. Я очень плотно и много общаюсь с психологами и психотерапевтами. И те, и другие, исходя из моих наблюдений, делают следующее. Приходит человек, вот ему нужно разобраться в какой-то своей проблеме. И есть две установки, которые человеку потом мешают нормально коммуницировать с другими людьми. Первая установка звучит следующим образом. Ты даешь правильный ответ. То есть, насколько я понимаю, может быть, кто-то из психологов или психотерапевтов скажет мне, что это не так, и попробуйте меня переубедить, что вот я задаю ему вопрос, а тот отвечает, и как бы сразу этот ответ является истинным. Не поддается критике. И вторая установка.
Ты имеешь в виду ответ, который дает не сам психолог, а тот, с кем он работает.
Да, да, с кем он работает. То есть человек, которого терапевтируют. То есть его ответы, они правильные. И вторая установка, что твой внутренний мир, который у тебя есть, он настолько интересен, что вот им-то и надо в первую очередь заниматься. Вот выстраивать все эти личные границы. Но личные границы, например, это эффект от этой практики. Потому что у меня и так много всего интересного, я еще все не исследовал, а если я не буду защищать свои личные границы, то мне туда что-нибудь еще подкинут, тогда я вообще никогда не закончу. А хочешь ли ты этого заканчивать? Да нет, конечно. То есть там противоречие на противоречие, но это считается нормальным. Я не хочу сказать, что в принципе психотерапевтическая или психологическая практика является плохой, но...
Ну, понятное дело. Мы, кстати, забавный момент. Я не знаю, ты в курсе или нет. Именно с этого вопроса 15 лет тому назад, даже 16 лет тому назад, вообще начиналось мое знакомство с сократическим диалогом и с практической философией. Потому что, сейчас расскажу немножко историю. Приезжает в Волгоград Оскар Бренифье, проводит мастер-класс на конференции. Мы с Андреем Ивановичем его сразу приметили, взяли его в оборот и пошли с ним гулять по городу. И с нами была дама из Института философии, психоаналитик, которая не знала ни французского, ни английского языка. И, собственно, мое практически боевое крещение состояло в том, что я на протяжении 3 или 4 часов переводил их беседу с Оскаром Бренифье на тему, чем отличается практическая философия от психотерапии.
Вот. И это самый частый вопрос, и... который задают.
Я до сих пор помню те критерии, которые они обсуждали. И тогда это как бы было первое, что я вообще понял по поводу практической философии, что она решает иные задачи, чем психотерапия. Эти задачи, может быть, процентов на 10 где-то пересекаются, но они занимаются совершенно разными вещами. И, в принципе, здравые психологи, с которыми я это обсуждал, подтверждают, что, в принципе... Психологи в том режиме, который сейчас принят, они мышлением скорее не занимаются, чем занимаются. Я спрашивал 3 или 4 раза, что каковы задачи психотерапии, психологического консультирования и так далее. Вопрос о логике, о рациональности, об аргументации, о структурировании материала не входит в компетенцию психологов. Психологи занимаются чем? Чувствами, переживаниями, разными эмоциональными состояниями, комфортностью, дискомфортностью, стрессами. Это действительно важные вещи, которыми не занимается философия. Да,
и в идеале, Вуди Аллен.
Вуди Аллен, да.
Вуди Аллен в одеяле, он показывает нам, ничтоже сумняшися,
то, что он спрячет под одеялом.
А что он там прячет? Он прячет там баланс. Опаньки. Баланс между...
Как ты сам выражаешься? Опаньки, две попоньки.
Баланс между чувственным и рациональным.
Которого не бывает. Да, сразу скажем в скобочках, которого не бывает.
К этому стоит стремиться, к этому балансу. Не надо себя тешить тем, что когда-нибудь это получится, но само стремление, как бы ты вот из крайности в крайность пробегаешь и хотя бы на секундочку, но задержишься вот на том месте, где бы по-хорошему жить всю жизнь, ну не получается так.
Но... Нет, у меня другая идея, почему баланс невозможен, не потому что его трудно достичь, он в принципе невозможен, потому что баланс это чисто количественное понятие.
А, ну да.
А мышление и чувство это качественные понятия, да. Мы их не померяем никак, не высчитаем. А, наверное, я бы заменил слово баланс на слово сочетание. Какое-то сочетание, которое можно оценивать, исходя из разных задач. Но во всяком случае, давайте договоримся, что это сочетание не 100 к 0. И в современных условиях гораздо больше опасность, что будет 100 к нулю, где 100 чувства, а 0 разум, чем наоборот. Просто нет такого риска, что кто-то является калькулирующей машиной. Но нету сегодня вообще никаких предпосылок для этого. Поэтому мы вот исходим из следующего, что если удается чуть-чуть хотя бы вот эту долю разума и мышления, скажем, с 5%, условно, да, посчитать невозможно, да, еще раз говорим, да, но мы видим, что вот есть люди, которые вообще не мыслят и только чувствуют. Если удастся сделать так, чтобы там хотя бы одна мысль в неделю появляется в голове, это уже исправление перекоса. И вот это и есть, собственно, то, чем занимается сократический диалог. Поэтому, когда, друзья, если вдруг вы сталкиваетесь с тем, что кто-то упрекает сократический диалог, что вы не работаете с эмоциями, вы не заботитесь о психологическом комфорте, мы всегда отвечаем, да, мы не заботимся, но когда вы приходите в ресторан и заказываете себе суп, вы же не возмущаетесь, почему нету беговой дорожки в ресторане? Почему вы только поставляете калории, а не сжигаете? Сжигаются калории в других местах. Слава богу, этих мест достаточно. Так и здесь. Существует масса специалистов, которые работают с чувствами. И вы приходите к философу и ругаете его за то, что он не работает с вашими чувствами. Вы странные люди.
Да, это то же самое, что прийти к какому-нибудь токарю и ругать его за то, что он не пишет стихи.
Или прийти к священнику и ругать его за то, что он не вытачивает детали на станке. И ну, вот, кстати, меня немножко это беспокоит. Я думаю, люди живут в мире постмодерна, в мире, где все очень дробно, где все очень как бы фрагментировано. Вот здесь, но при этом они жаждут какой-то целостности здесь и сейчас. Как это получается?
Здесь, я думаю, вот ответ такой. Изначально я думал, что постмодерн – это такая эпоха, где все гомогенное. То есть абсолютно одинаковые. Потом, как раз, Юрий Юрьевич, вы мне сказали, да, мы с вами обсудили, что скорее все слишком гетерогенно, пусть расцветают все цветы. Но вот сейчас, мне кажется, имеет место парадокс, такой в постмодерне, который заключается в следующем, что с одной стороны у нас все разнородные, то есть гетерогенные, гетерогенность такая. Но если у нас есть тот человек, который 100 индивидуальностей, то попахивает немножечко и гомогенностью. То есть, с одной стороны, они все такие уникальные, но когда все уникальные, это куда ни клинь, ни кинь, всюду клин.
Ну, я думаю, то, о чем ты говоришь, это скорее иллюзия. Ты описываешь какую-то, знаешь, какую-то маскировочную сторону постмодернизма. Это так все выглядит. Но на самом-то деле мы же понимаем, что индивидуальности как таковых нету. Что есть референтные группы. А вот референтные группы, они как раз максимально разнообразны. Вот, чтобы далеко не ходить. Мы приехали со своей летней школы на летнюю школу чужую. Да? Где очень много, казалось бы, похожих вещей. Там лекции и тут лекции. Там практикумы и тут практикумы. Там группа, здесь группа. Там дежурство, здесь дежурство. Там отдых, здесь отдых. Фактически ничего общего нет. То есть, скорее на практике подтверждается гипотеза гетерогенности. И, соответственно, возникает первая версия о пользе сократического диалога. Там, где он, конечно, допущен. Потому что в этом пространстве он не допущен был.
Недавно у меня был опыт такой. Значит, я прихожу вести группу в одной компании, и вот сотрудники этой компании сидят, я начинаю вести.
Вот них. Они сидят, ой, слушай, они действительно сидят в квартире, тихо, да? Ну, пошли вон, что ты их запустил сюда?
Ну, они хотели очень.
Им негде переночевать, что ли?
Им негде послушать
умных людей. Ну ладно, сидите.
И я когда через 10 минут после начала занятий, я понимаю, что эти люди не имели ни малейшего представления, куда они пришли. И сопротивление было просто колоссальное. Люди не хотели, мало того, что это стандартно, вот это, у каждого свое мнение и все прочее.
Ну, я просто сейчас в скобках скажу, если вдруг нас слушает кто-то новенький, кто первый раз включил наши подкасты, и не понимает, о чем идет речь, то если в двух словах, то сократический диалог – это такая беседа, где тебе задают огромное количество вопросов. Вот, собственно, и все. Дальше можно сориентироваться. Да.
Если что есть, заходите на мой телеграм-канал, Там есть курс практической философии, там есть отдельные выпуски, короткий, про сократический диалог. Можете послушать, чтобы какое-то представление составить. Хотя оно так будет составлено после того, как вы послушаете этот подкаст. И, ну, я понимаю, что где-то через час после начала, когда в начале был просто шум, гам стоял, как вот в детском саду, люди переговаривались, люди шутили очень много, люди принимали вроде правила игры, но потом их сразу же нарушали через секунду. Где-то через час я наблюдаю, что люди поутихли и как-то призадумались. Казалось бы, мы обсуждали ватные диски. Вот ватные диски.
Но это классическая тема семинара, которая рекомендуется всем ведущим и особенно участникам. Но пока мы не разобрались с проблемой ватных дисков, куда мы вообще можем продвинуться?
Если ты не можешь определить стул, как ты жизнь собираешься жить?
Прекрасно сказано.
И вот я смотрю, уже через час призадумались. И к концу семинара у меня было двоякое ощущение, потому что мне показалось, что никому не понравилось, и они как бы не возьмут следующее занятие. Но потом я выхожу, и мы с Даниилом, это тот, кто организовывает семинары, мы уже едем домой. Ну, в разных домах на самом деле живем, но как бы едем вместе. Вот такая вот странная ситуация. Ему начинает приходить сообщение, как обратная связь. И людям понравилось. Большинству понравилось. Там был один человек, он вел себя крайне вызывающе. И в начале занятия он был совершенный хулиган, все нарушал, но потом к концу занятия он успокоился и потом дал обратную связь, что ему все понравилось, все было очень круто, и он хочет продолжения. Почему он хочет продолжения? Да потому что впервые в жизни его поставили в ситуацию, когда он, например, и меня это удивило, он отказался от своей позиции. Он не привык отказываться от своей позиции, но здесь он понимает, что это игровая ситуация, он понимает, что проблема ватных дисков не так важна, и там можно ошибаться. И он дает позицию, выслушивает критику, понимает, что она валидна, и отказывается от своей позиции. И я думаю, вот это именно такой опыт, когда ты понимаешь, что ты объективно не прав, и здесь нет такой психологической ситуации, коммуникационной ситуации, когда ты должен настоять на своем, ты просто рационально рассматриваешь какой-либо предмет. Вот здесь этот новый опыт, новый режим показывает, о, оказывается, моя жизнь не одинакова, оказывается, в ней есть разные режимы, и здесь, если я на работе должен быть самым умным, самым крутым и всем указывать их место, то в этой же компании, с этими же людьми, с которыми я работаю, я могу выйти в другой режим, где я могу оказаться неправ, и мне не будет стыдно.
Ну вот я продолжу твои рассуждения, сравнивая опыт разных мероприятий, тех, которые мы когда-то давно проводили, еще до того, как сократический диалог внедрили, и тех, которые другие проводят по разным совершенно моделям, я могу сказать совершенно точно одно, что сократический диалог – это какое-то уникальное по своей действенности средство командообразования. Как ни странно. Потому что вроде бы в рамках сократического диалога каждый говорит сам за себя. Каждый сам обосновывает свое мнение. Если кто-то пытается говорить за другого, его останавливают. Как будто бы внешне происходит индивидуализация. Реально, на самом деле, происходит солидаризация. Почему? Потому что, ну, вот ты сейчас говоришь, человек осознает, что на самом деле его позиция – это его позиция, и она может быть правильной или неправильной, но кое-что еще человек осознает. Он осознает, оказывается, что другие его могут слышать. И что, оказывается, можно говорить с людьми не в духе сотрясания воздуха, а по существу. Вот у меня, как я уже сказал, 3 группы в неделю. И ну, там они относительно стабильны. То есть я уже несколько лет с ними занимаюсь. Многие вот 3 года занимаются непрерывно. Но, конечно, состав немножко меняется. И вот сейчас большая часть тех, кто учится, они приходят с мотивацией следующей. Они говорят, у нас просто нет другого пространства, где бы можно было осмысленно что-либо обсуждать. Даже на самом деле, конечно, не будем здесь, что называется, преувеличивать, не будем здесь устраивать сектантские бдения и родения. Сократический диалог – это не единственная форма осмысленного общения, и очень даже можно беседовать не в рамках этой формы, и беседа будет очень интересная, но, как показывает практика, потренироваться лучше сначала на сократическом диалоге, потому что умение вести беседу, не основанная на какой-то методологии, это очень редкое явление, очень редкое. Чаще всего, что мы имеем, когда человека называем интересным собеседником. Это либо балагур приколист, что прекрасно, но это немножко другой формат. Либо...
Привет, Иван Романов.
Да, мы любим тебя. Вот у нас майки с твоим изображением.
Романов Иванов тоже. Да.
Либо второй вариант, это может быть очень интересно, но, как правило, монологичный человек, который просто захватывает пространство в разговоре и часами просто вещает, люди слушают его, открыв рот, но это, опять же, не диалог. Вот. Поэтому вот второе, первое, то, что ты сказал, первая ценность, это как бы зеркало, то, что называют Бринифей зеркало, поставить зеркало. Я понимаю, кто я, благодаря тому, что я получаю обратную связь, и я вижу слабости своей позиции. А второе, я вижу другого. И понимаю, что я не одинок. И что на самом деле меня понимают, потому что многие люди пребывают в иллюзии, что их никто не понимает. Когда они видят, что их понимают, иногда для многих это просто откровение какое-то.
Да, я наблюдал, как у людей случались инсайты, благо они были все в памперсах, это было не так страшно.
Это очень правильно, очень правильно. Мы обычно стараемся в начале занятий, чтобы все надевали памперсы.
Да,
некоторые надевают, правда, на голову памперсы, но...
Ну, тоже неплохо.
Неплохо, да.
Да, и хотя бы они надеты на тело.
Да, а по нашим временам...
Это уже многое значит. Правда, вот эти затраты на памперс, но я думаю, надо выигрывать гранты, чтобы нам поставляли пас.
Памперсы. Ну, не будем скрывать, что мы закладываем стоимость памперсов в стоимость обучения.
Да, это факт. Так вот, когда я вижу, что у человека происходит какой-то инсайт, меня, как уже человека, ну, скоро как 6 лет я занимаюсь этим самым сократическим диалогом, он начался с вас как раз, Юрий Юрьевич. Помните, как одним вечером вы пришли ко мне в гости, там был Владислав Титов.
Это было начало самое?
Да, это было такое самое начало-начало. Это было, да, где-то 5,5 вот так вот лет назад. И вот за все эти годы практики я уже... некоторые идеи для меня являются настолько очевидными, что я не замечаю вообще, что для людей это большое открытие. Но для людей большим открытием является следующее. Во-первых, что существует обоснованная речь. Во-вторых, что не у каждого свое мнение. Точнее, у каждого свое мнение, но это не говорит о том, что мы не можем... общее строить.
Да, и что у каждого свое мнение, это не значит, что они все разные. Многие путают понятие свое и понятие уникальное.
Люди, третье, что их удивляет, это когда, например, дается тезис.
Что само по себе уже удивительно.
Да. Ну, например, дается тезис такой: христианство самая замечательная религия на свете. И вот его, например, обосновывает человек так. Ну, это самое замечательное, потому что так написал такой-то автор. Тут другой человек критикует его в пух и прах, говорит о том, что это аргумент к авторитету. Аргумент к авторитету не является, является самым слабым аргументом, потому что это может не разделяться этот авторитет другим человеком. Разбивает его в пух и прах, и потом его спрашивают, ну, а ваш тезис какой? Противоположный? Он говорит, нет. Да, христианство самое замечательное. Религия на свете, потому что у меня другое основание. То есть, можно, например, быть с человеком схожим во мнении, в тезисе, но видеть, что он невалидно аргументирует, он неправильно аргументирует, он ошибочно аргументирует, и его надо поставить на место, потому что если этого не сделать, то человек может потом из этой позиции понастроить много чего, всю свою жизнь выстроить. А, например, какой-то злодей вышибет просто и у него всю жизнь из-под ног.
И вот... Знаешь, я делал несколько раз в качестве участника следующие трюки, если уж говорить про стратегии критики, чем можно людей вообще потрясти. Когда кто-то высказал идею, запрашивается критика, и я говорю, значит, я не согласен с этой идеей, критика моя следующая. Эта идея бесполезна. То есть она истинная, но она бесполезна. И все такие, что, разве было задание, чтобы было полезно? Нет, задания не было, но критика вот такая, пожалуйста, отвечайте. Отвечайте, то есть доказывайте либо, что ваша идея полезна, либо, что критерий полезности неприменим здесь.
Да. Да, что хотя здесь... это тоже надо доказать.
Конечно, в том-то и прикол.
Потому что, да, одна из теорий истины как раз и говорит о полезности.
Или еще я помню... По-моему, того же Семена, нашего друга, я когда-то на ранних этапах его карьеры удивил этим аргументом. Я говорю, я критикую эту идею, потому что она неинтересна. Вот. Она правильная, но она совершенно... У нее нет новизны, она скучная. Вот. Почему нет, собственно говоря? Спорьте.
Ну вот, четвертое, что дает сократический диалог, это вот я взял у вас как участник.
Это ты взял?
Да.
А я думаю, да. Куда оно делось?
2 года назад. Там,
блин.
Ладно, возвращаю.
Кто ты даешь? Я не против, ты бы хоть сказал, что это тебе нужно. Я думаю, блин, обыскался уже. Где оно?
Как-то раз мы были в Карелии на выезде, и я у Юрия Юрьевича спросил следующее. Говорю, Юрий Юрьевич, а вот вы как участник, вы какую стратегию выстраиваете? И Юрий Юрьевич мне сказал на тот момент для меня совершенно инновационную идею, что когда даешь позицию или критикуешь, да, то есть выстраиваешь, как ты считаешь, или ты выстраиваешь почему линию, почему человек не прав, то надо прикинуть, это интересно или неинтересно как раз.
А ну да, вот. Как раз я только что проговорился.
Да, вот именно эту стратегию я хочу просто развернуть в отдельный плюс. Плюс такой, что когда ты начинаешь участвовать в таких дискуссиях правильно модерированных, когда не будет каких-то психологизмов, давления со стороны, а когда вы говорите исключительно о предмете, говорите наиболее высоко вероятно чисто об этом, то ты понимаешь, что и здесь есть что-то интересненькое, ты можешь обнаружить, когда ты... Вот выстраиваешь все, чтобы это было с аргументационной, логической части правильно, но в то же время интересно, потому что обычно интересно то, что как бы странно, а странно обычно то, что дебильно. Потому что вот люди там, например, начинают, вот наш друг Иван Романов, допустим, да, он часто коверкает слова, это очень забавно, но это сбивает людей, когда он тебе во время лекции, они не знают его этого хода, и он говорит, казалось бы, Гегель говорит вот об этом. И он начинает разворачивать мысль о Гегеле, а люди еще, казалось бы, остановились. Какой бык, что происходит? Так вот, когда ты учишься вот такой чистой, рациональной форме находить что-то интересное, то потом в жизни ты будешь находить этого интересного просто массу, потому что там не будет таких ограничений. Ты будешь сам по себе интересен. Это 4-й плюс отдельный, когда человек учится быть интересным. А всему...
У нас был, кстати говоря, подкаст на тему, как стать интересным человеком. Мы там когда-то в прошлом году или позапрошлом мы это проговаривали, там, что быть интересным человеком – это вообще технология. И главный аспект этой технологии – это, скажем так, искусство надлома. То есть, кто скучный? Тот, у кого все гладко. Да. А кто интересный? Тот, у кого, казалось, бык. Да, это же интересно, в принципе. Да. Это интересно. Другое дело, что это надо уметь оценить еще. И вот этот вот, казалось, бык, если с уровня внешней формы перенести это на уровень содержания, то это ведь в том числе и к искусству риторики относится. Да. Мы же сейчас пытаемся популяризировать сократический диалог, в том числе как способ подготовки к публичному выступлению. Я до сих пор убежден, что человек, который... имеет опыт участия в семинарах по сократическому диалогу, гораздо проще готовиться к выступлению, потому что он у себя в голове просто разыгрывает семинар и выписывает идеи с этого семинара себе в блокнот, из них потом делает выступление.
Еще интересный момент, когда я, например, пишу статью очередную или вот дальше работаю над диссертацией своей, то у меня бывает такое ощущение из-за сильной начитанности различных философов, что у меня как бы нет никаких оснований. То есть, что я говорю о какой-то пустоте. Тогда я включаю как раз режим сократического диалога, такой, лайт режим, и задаю себе вопрос, Тихон, а почему ты решил, что вот это так? Отвечаю на него. Ну, говорю, а почему ты считаешь, что это основание, например, хорошее? Отвечаю. И тогда ты находишь в себе вообще основание в жизни, в том числе. То есть, от исследования это все переходит на жизнь в целом.
Причем, ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Я тоже так делаю. Я замечаю, что, видимо, какой-то дурной паттерн существует. Наверное, не у меня одного в сфере письма. И это не так легко включить вот этот режим.
Да, да.
Потому что ты привык, я так думаю, я так и пишу. И когда ты задаешь себе вопрос, а почему я так думаю, сам испытываешь некоторое раздражение. Ну как почему? Чего непонятного?
Здесь все очевидно.
Да, да. А потом ты задаешь себе вопрос и понимаешь, а не почему? Нету оснований. Надо срочно искать. Начинаешь искать, а оснований-то не обнаруживаются.
И тогда, как вы учили, пишешь. Казалось бы,
да.
Вот это вот так, а на самом деле и пишем.
Не, но это если ты уже что-то написал. А может быть, это удалось сделать, пока ты еще ничего не написал. И твоя концепция просто лопнула. Я, например, испытываю всегда какое-то эйфорическое ощущение, когда лопнула моя концепция. Потому что, знаешь, а я про воздушные шарики рассказывал тебе? Нет, у меня же есть метафора про воздушные шарики. Вот если мы представим себе, что концепция – это воздушные шарики, а комната – это пространство сознания, то если бесконечно надувать эти шарики и при фиксированном объеме помещения оно заполнится, и шарики больше не будут помещаться. Вопрос, как быть, если эти шарики для тебя важны? Да? То есть ты можешь, конечно, их выкинуть, но тогда ты лишишься чего-то ценного. А можешь их накапливать, но тогда рано или поздно у тебя забьется все пространство. Есть гениальное решение. Эти шарики должны быть лопнуты. То есть, вот этот лопнутый шарик, вот эта вот сгоревшая концепция, она у тебя остается в сознании. Причем она остается даже как бы и почти в полном объеме. Но вот эта накачка воздухом значимости уходит. И у тебя остается, ну, сдутый шарик. В принципе, ты его можешь надуть в любое время. Да? В этом-то прелесть. Вот эти, копить вот эти сдутые концепции. А при этом пространство сознания у тебя полно. И ты можешь любые задачи другие решать.
У меня был чудесный, в кавычках, опыт. Как известно, я работаю в психиатрии.
Конечно, это знают все психи Москвы.
И как-то раз мы поехали к одному пациенту проверить, как он живет. И мы заходим, и я был уверен, что... А я знал, что он собирает всякий хлам и всякие вещи тащит домой. И я был уверен, что у него однокомнатная квартира. А потом я обнаруживаю, что он как минимум, я еще не знаю точно, как минимум двухкомнатная. У него вся комната была заставлена всякими вещами, коридор всякими вещами, что за ней не было видно комнаты. То есть вот настолько.
Да, да. Но это вот похоже на то, как устроено сознание у многих людей. Вот где там... на каждый вопрос уже есть готовый ответ. Мы, кстати, сегодня говорили вот с твоей женой о том, что есть такой профессиональный риск у философа. Потому что философ – это прежде всего человек, уже очень много продумавший заранее. И поэтому бывает, особенно у тех, кто повзрослее, вот этот момент, когда ты пытаешься поставить какую-то проблему, а уже есть решение, известное давно, и оно не оспаривается, а как бы навязывается, меняется как очевидное. И я думаю, профилактика нужна вот этого, чтобы это не происходило, вот, затаривание сознания этим хламом. И где не повернешься, и где там одно полушарие полностью забито, понимаешь, уже готовыми мыслями.
Ну вот у меня для этого есть такой способ, который начинается с того, что я переключаюсь. Ну, например, по второму образованию, тоже, как известно, я религиовед. И когда я понимаю, что в философии захламлено все мое сознание, а что такое сознание, да? Что я зря определял, что это столько, да? Сознание – это человек.
Это тема диссертации Тихона, да. Если кто не знает. Так что зря я вообще это слово употребил.
Конечно. Да, сознание – это психика с ее ментальными состояниями. Человеческая психика с ее ментальными состояниями. И ты понимаешь, что всякими ментальными состояниями, зациклившимися на философии, со всякими суждениями, убеждениями, да, ты уже засорил все пространство психики, то я переключаюсь, например, на максимально приземленные, допустим, религиозные работы, да, где есть конкретные люди, занимающиеся конкретными делами. Человек, когда религиозный, это все осмысливает нормально, они как мы это привыкли, да, конкретные идеи, и они как бы начинают вот эти идеи чистить, философские идеи. А что такое чистить? Да, чистить – это избавляться от грязи. То есть я избавляюсь от всяких таким образом вторичных идей, третичных идей, каких-то странных идей, да, и остается самое ценное. Потом я переключился, допустим, на вот мы с упомянутым Иваном Романовым иногда пишем песни. Переключился на творчество, и творчество также вычищает уже историко-религиоведческие идеи. И вот таким образом, когда я переключаюсь, ритмизируюсь, то это позволяет оставаться как бы в уме, вообще оставаться как в сознании, быть адекватным человеком.
Ну, опять же, тот же самый сократический диалог, он дает замечательный детокс. Мне вот очень нравится это состояние, когда после двухчасового семинара, ты выходишь из Зума, ну, желательно, конечно, из помещения очно, где проходил семинар. Но это так, на случай, если нас потенциально слушают организаторы и заказчики, то мы любим больше, конечно, очные форматы, чем заочно. Но иногда приходится и в онлайне работать. Когда, повторяю уж третий раз, ты заканчиваешь семинар, с ощущением, что ты знаешь меньше, чем знал. Вот это потрясающе.
Да. Потому что когда ты выходишь с таким ощущением, то ты вот такой эйфории даже некоторые находишься, скажем, минут 10, а потом ты так вот трясешь головой, такой, так, стоп, Я же до этого что-то знал. Следует, у меня были какие-то основания, так давайте пересмотрим. Ну и как-то быстренько пересматриваешь на самом деле. Но...
Не,
ну
можно не пересматривать, можно вообще продлить это состояние. Например, до семинара я знал, что такое сознание, а после семинара я не знаю. Думаешь, здорово, то есть у меня освободилась какая-то клеточка. Нет, а потом она, конечно, заполнится. Начитаешься, наслушаешься, надумаешься. Но вот в этот момент, когда такое чистенькое место, ну это как когда посуду помыл. И вот это вот сократический диалог очень хорошо делает. Потому что вот этот эвристический аспект, когда новые идеи формируются, ну когда как, ну будем честны, не всегда это получается, не всегда. Очень часто, особенно там новая или малоподготовленная группа, она идет протаренными путями.
Да.
Но во всяком случае, вот это лопание мыльных пузырей происходит почти каждый раз. Новая идея.
У нас появился третий участник нашего разговора. Я думаю, что можно дать ему мурчащее слово.
Давайте мы, конечно, внимательно послушаем. Вот это знаменитый философ Славой Жижек.
Да, это кот, которого зовут Жижек. Жижек, что вы думаете по поводу сократического диалога?
Ну, он уже, мне кажется, все сказал.
Ему очень нравится, он мурчит. А коты мурчат, когда им нравится.
Ну, во всяком случае, могу сказать совершенно определенно, что не зафиксировано ни одного случая, чтобы Жижек высказался против сократического диалога. Именно этот. Насчет того Жижека в Словении или где он, я не знаю.
Ну, насчет него вообще никто не может быть уверен, потому что, я думаю, навряд ли человек только читал все его тексты.
Или слушал все его выступления.
Да, это вот гигант выступлений.
Вот. Поэтому, подводя медленно к завершению подкаста, ибо Тихон сигналит мне, что он хочет спать, а это естественная потребность любого человека. Я думаю, что вообще, конечно, сократический диалог людям очень нужен, но не всем. Не всем. Есть те, кто не созданы для этого и не нужны. Я думаю, их насильственно туда втаскивать. Мы вот сегодня говорили про то, стоит ли на членах семьи практиковать сократический диалог.
Я думаю,
пришли
нет.
К выводу, что скорее, конечно, нет чем да.
Только по желанию. Это... Только пожелание. Главное, что и в сократическом диалоге, что досталось нам от Сократа, по крайней мере, как мы знаем его через Платона, это, конечно, свобода.
Да, но все диалоги Платона начинаются одинаково примерно. Сократ встречает на улице какого-нибудь Диадоха или Месострата. И все диалоги начинаются примерно одинаково. Сократ спрашивает, у тебя время есть? И я все время шутил раньше так. Дело в том, что не у всех собеседников Сократа было время, но если времени не было, то эти диалоги были очень короткие, поэтому они не входят в собрание сочинений, они стоят из трех строчек. У тебя время есть? Нет. А ну пока. А когда время было, то происходили философские беседы. Но вот этот вопрос, есть ли у тебя время, он по сути вежливая форма вопроса, хочешь ли ты беседовать.
Да.
Если человек не хочет беседовать, ну, нет никаких возможностей его побудить к этому. Он может имитировать беседу, он может даже складно отвечать на вопросы, но, по сути, общение происходить не будет. Ну, тем вот более философского общения.
Удивительным образом, когда даже сессия обычно длится практически полтора часа, ну вот ощущение вневременности, когда ты не смотришь на время, что так, через полтора часа мне срочно нужно выйти, ехать там туда-то. Нет, когда ты приходишь и говоришь, так, все, полтора часа, это фиксированное тренером, да, модератором, значит, я могу забыть немножко о времени. И за счет рассмотрения и той или иной идеи ты входишь во вневременность, потому что идея это вневременная, и ты как бы к ним подсоединяешься, и все, ты уже не здесь. То это тот удивительный опыт, который я желаю пережить вообще всем людям, только если у вас на то будет ваша добрая воля.
Да. Ну и мы, надеюсь и уверен в этом, мы будем продолжать работать в этом направлении, потому что сейчас, конечно, очень тяжело оценивать себя, и не нужно вообще оценивать себя. Но вот говорят по обратной связи, если судить, что кое-чего получается, но я... Все время, каждый раз думаю, что по сравнению с тем, что может получиться, то, что получается, оно попросту ничтожно. Потому что направлений для роста огромное количество, просто огромное количество. Просто смотришь, допустим, на того же Бренефье и понимаешь, что он продвинулся дальше, но даже и у него есть еще над чем работать. Вот, поэтому это как и в риторике. Чем меня радует риторика и чем меня радует сократический диалог, что научиться невозможно. Ты всегда только учишься, чем больше ты учишься, тем больше ты видишь еще направлений, над которыми можно работать и работать. Кого-то это демотивирует, меня наоборот это всегда радует, потому что я понимаю, что невозможно, это не может надоесть.
Да, это не скучно.
Невозможно выгореть. Ну, конечно, выгореть можно.
Если ты... выступать каждый день по 10 раз.
То есть, если ты не рассчитываешь свои силы, но вот Тихон свои силы рассчитывает, у него сегодня был трудный рабочий день, поэтому мы дольше его задерживать не будем, мы лучше как-нибудь еще вернемся к этой или к схожим темам. Спасибо за беседу.
Спасибо, Юрий Юрьевич.
Спасибо нашим слушателям за то, что у них есть возможность нас слушать, ибо не было бы слушателей, не было бы и нас.
Спокойной ночи.